утром говорили, у нас будут гости вечером, вот Господь послал их, благополучие к нам, так что брат сейчас нам поделится то, что имеете, думаю, вы имеете и пение, и слово для нас, пожалуйста, представьте себя, пожалуйста, сюда.
Да, и здесь, можно. Благодарность Господу, что Бог сохранил нашу жизнь и даровал возможность быть здесь у вас в молитвенном доме, в такой в уютной обстановке. Радует, что мы есть дети Божьи. Я хотел бы спеть во славу Бога песню. Перед тем, как я спою, я хотел бы сказать, что я приехал с Украины. Меня зовут Вадим. Сегодня я живу в Виннице и являюсь членом Центральной Церкви города Винницы, Баптистской Церкви. Я хотел бы спеть песню во славу Господа для нашего ободрения, которая называется «У креста мое сердце».
У креста положу мое сердце, как розу, у креста на Голгофе, в самом центре земли, где к печальной горе прикасаются звезды, где струятся из ран Божьей крови ручьи. Что еще поднести я могу тебе, Боже? Затаили свой ход мироздания часы. У креста положу мое сердце, как розу. Мое сердце в слезах, словно в каплях росы. Разошлась толпа с горькой пылью дорожной, кровь смешалась твоя, унесли тебя в гроб. У креста положу мое сердце, как розу, где сплелись узлом миллиарды дорог. Не растопчет никто этот дар сокровенный, не заденет крылом, налетев у воронье. На печальной горе, в самом центре вселенной, будет сердце лежать у распятия мое. Посетите, друзья, это скорбное место, где парят над землей, над вселенной кресты. А когда в мир придет царь во славе воскресший, он поднимет с земли дорогие цветы. Мой Господь дорогой, ты мне жизни дороже. Мой Господь дорогой, мир скорее гряди. И пронзенной рукой подними мою розу. Мое сердце, Господь, положи на груди. И пронзенной рукой подними мою розу. Мое сердце, Господь, положи на груди.
Мне в моей жизни пришлось очень много петь, к сожалению, не христианских песен. По той причине, что родился я на Украине, в городе Кривой Рог, в семье, в которой никогда никто не молился и никогда не читал Библию. Да и Библии в нашей семье никогда не было. Я родился в семье вторым ребенком, где отец был коммунистом, секретарем партийной организации и был профессиональным лектором-атеистом. Он закончил высшую партийную школу при Академии общественных наук в Москве и был профессиональным лектором-атеистом, который ездил по нашей стране с лекциями «Религия – опиум для народа», уводя людей от Бога в кромешный ад. Вот в такой семье я родился, семью не выбирают. Как только я родился, я начал петь. Сколько Бог дает мне памяти, столько я помню, что я пою. Думаю, что первая песня была в роддоме, когда я появился в этот мир. Думаю, что она была плачевной. То, что я увидел, не понравилось. В 5 лет я начал официально петь на сцене. А в 7 лет я занял первое место как певец на Украине. И в 8 лет я оказался в Москве. Так решили мои родители, отдав меня в Москву за 1000 километров от дома, для того, чтобы я получил хорошее образование, для того, чтобы я прославлял Родину, партию, правительство тем, что дал мне сам Бог. Бога мы не знали. 8 лет я оказался в Москве, в Московском государственном хоровом училище имени Свешникова, приобретал профессию дирижера хора, 8 лет начал учить дирижирование, в 10 лет начал дирижировать хором. Я пел в хоре мальчиков Московского государственного хорового училища, был многие годы его солистом. И сегодня те песни, которые мне пришлось петь, можно услышать на радио, на телевидении, найти на пластинках, услышать в мультфильмах, в фильмах. Я думаю, вы их еще помните. Например, такие как «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам», или «От улыбки хмурый день светлее», или «Вместе весело шагать по просторам», или с Софией Ротару мы пели песню «Я, ты, он, она». «Вместе целая страна». И многие-многие другие песни мне пришлось петь, будучи солистом этого хора. Мне пришлось петь на 2 съездах КПСС. Мне пришлось участвовать в 6 финалах «Песни года» в Москве. Первый раз, когда я участвовал, первый раз участвовала в 1973 году Алла Борисовна Пугачева с песней «Арлекино». Мне пришлось петь со всеми известными и неизвестными звездами эстрады, которые сегодня есть и которых уже нет. Мне пришлось учиться со многими известными сегодня музыкантами, которые живут в основном в России, зарабатывая миллионы долларов, прославляя своими талантами не Бога, а потусторонние силы, которые им за это и платят. Бога я не знал, поэтому старался расти как хороший пионер, потом комсомолец. В моих жилах текла кровь коммунистов. И даже будучи верующим христианином, мы с отцом думали и размышляли, и перечисляли всех из своего родства, и так и не нашли ни одного человека, который когда-либо посещал какую-либо церковь любой деноминации. Поэтому сегодня мы особенно благодарны Богу. Я закончил училище, поступил в музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, усовершенствуя профессию дирижера хора. В это время ко мне подошли работники органов госбезопасности, потому что у меня была хорошая репутация, потому что у меня хорошая была характеристика. В 18 лет я стал делегатом съезда комсомола. В 19 неполных стал 3-м дирижером в Советском Союзе до 21 года и 6-м дирижером в возрасте до 32 лет. Они подошли ко мне и предложили работать в органах госбезопасности. Я с радостью согласился, абсолютно не понимая, куда я попал. Мне пришлось работать вначале в отделе антисоветской пропаганды. Это тот отдел при Комитете госбезопасности, который сажал в тюрьмы христиан. Это тот отдел, который не давал ввозить в нашу страну Библию. В нашей стране она не печаталась практически. Пробовали печатать, но вы лучше знаете, что делали с христианами. Даже чем я, лучше знаете. Моей задачей было смотреть за иностранцами, которых было около 200 человек, чтобы они не проводили антисоветскую пропаганду. Библия считалась антисоветской пропагандой. Удивительно, что если студент перевозил Коран к нему никаких претензий не было. Но если студент привозил Библию, это была проблема для нашей страны. В дальнейшем так сложилась моя жизнь, что мне пришлось жить и работать в Германии 4,5 года. Я руководил одним из хоров, военных хоров, и параллельно работал в отделе экономической разведки. Туда меня перевели, когда я переехал в Германию. Я долго думал, что может делать музыкант в отделе экономической разведки, но оказывается очень просто – воровать для своей страны. Одним из моих начальников в то время был Владимир Путин, нынешний уже теперь премьер-министр России. В 24 года, хорошо воруя для своей страны, я получил правительственную награду от Михаила Сергеевича Горбачева, первого президента Советского Союза, за заслуги перед моей Родиной. 88 год, 24 года, молодой парень. Казалось бы, все впереди. Но моя страна в это время решила мне выбрать жену. Это была гражданка Германии, на которой я должен был жениться по приказу моей Родины. Она была старше меня на один год. Ей было 25, мне было 24. Она работала в такой организации, которая называлась Штази. Это то же самое, что у нас КГБ. В то время я собрался тоже жениться на русской девушке, которую я выбрал сам. Я считал, что я на это имею право. Моя родина считала по-другому. У нас произошли разногласия. Я отказался выполнять то, что предлагала мне родина. Они не дали мне сделать то, что я хотел. В результате трудных и сложных вопросов и решения их, моя родина решила, что я должен буду отработать на урановой шахте в течение 6 лет, год за год работы в органах госбезопасности. Я отработал 5,5 лет и вышел по состоянию здоровья, и то с трудом отпустили, полгода недоработав в этом аду. Я работал на глубине почти 1 километр, 920 метров. Работал взрывником. И как-то, чтобы поддержать себя, в то время я говорил, я лучший взрывник среди дирижеров. И лучший дирижер среди взрывников. За 5,5 лет можно было о многом подумать, многое взвесить, задать себе тысячи вопросов и практически ни на один не найти ответа. Бога я не знал. Искал защиты у отца и матери. Но что такое Кривой Рог, в котором жили мои родители? А что такое Москва? Великая разница. И мой отец и мать не могли ничем помочь своему сыну. На моем рабочем месте радиация превышала норму в 27 раз. Я сегодня очень и очень благодарен Богу, что я стою перед вами, а не лежу где-то под землей. Моя проблема не сильно коснулась моего отца. И отец продолжал жить своей жизнью вместе с жизнью страны. И однажды, когда он поменял квартиру, он обнаружил, что под его квартирой находится страшная семья, которой мы очень боялись. И я, и он. Их у нас на Украине называют штунды. Христиане, которые посещают вот такие молитвенные дома. Их было очень много, поэтому это была очень страшная семья. Был отец и мать и 11 штундынят. Сегодня их 13, и они живут в Америке. И буквально 2 недели назад мне посчастливилось с ними встретиться здесь. Помолиться вместе. И поблагодарить за то, что тогда, много лет назад, они начали молиться о моей семье и о моем отце, узнав, кто над ними живет. Сегодня я знаю, что молитва – великая сила. Сегодня я знаю. Тогда даже не представлял. У нас родилась Катюша, первая внучка, которую очень любили мои отец и мать. Говорят, что внуков любят даже больше, чем детей. Думаю, что правда. Глядя на своих родителей, я это видел. Я не испытывал того тепла, которое они отдавали моей племяннице. Мама моя была заучем в школе, преподавала математику, физику. В это время была на пенсии, и она занималась этой Катюшей, которая была очень развитым ребенком. И в 2 годика и 7 месяцев она научилась читать. А в 4 годика она уже свободно читала. И она бегала играться в эту семью. Там они молились. Там ее просили дети, даже постарше, почитать детскую Библию, потому что она лучше читала даже, чем старшие дети в этой семье. И она возрастала вместе с ними, молилась. И прибегала домой и задавала очень сложные вопросы моему отцу. Отец не мог ответить ни на один, потому что никогда в руках не держал Библию. Может быть, поэтому ему стало стыдно перед маленьким ребенком, перед внучкой. И однажды, пересилив себя, он все-таки попросил Библию у этого хозяина, этой многочисленного благословенного семейства, которого звали прекрасным именем Павел. Он отсидел 7 лет за проповедь Евангелия из 10, которых ему дали. Он дал моему отцу Библию почитать, и мой отец начал читать Библию. Он положил рядом с собой тетрадку. Он всегда так делал, когда читал труды Карла Маркса, Ленина, Сталина и других великих вождей. И в этот раз он положил рядом с Библией тетрадку и начал туда что-то выписывать. Он сначала выписал все манифесты коммунистической партии, а чуть позже выписал и моральный кодекс строителя коммунизма из Библии. И эта книга перевернула его жизнь. Он многого не понимал. Почему? Потому что не знал Бога. Ему захотелось иметь свою Библию, но тогда ему трудно было купить, не было в нашей стране Библии. И даже Павел, который посещал дом молитвы, пообещав отцу достать Библию, долго не мог ее найти, даже в доме молитвы. Трудно было. Однажды отец, выйдя на улицу вместе с мамой, проходя мимо одного из дворцов культуры, остановился и читал надписи, читал афиши. Он любил ходить на концерты, сам неплохо пел вместе с мамой. И однажды, глядя на одну афишу, он прочел внизу маленькую надпись, которая гласила, что в этом клубе, в этом дворце культуры проводятся в одной из комнат курсы по изучению Библии. И кто пройдет весь курс обучения, там было обещано, что дадут бесплатно Библию. Они вместе с мамой пошли с одной целью. Просто получить бесплатно Библию, которую невозможно было купить в то время на Украине. Эти занятия проходили приблизительно 3 или 4 месяца. Они прошли весь курс обучения. Они заполняли какие-то тетрадки, спорили, ссорились, списывали друг у друга. Но они закончили эти курсы и вышли из этого дворца культуры с Библиями в руках. Но самое главное, с Богом в сердце. По окончании этих курсов 58 лет отец и в 57 лет мама стали на колени перед великим Богом. Я даже сегодня не могу представить, как было сложно, особенно отцу. В течение 30 лет приблизительно он выходил за кафедры различных учреждений, за кафедры различных дворцов культуры, собирал людей и говорил им о том, что Бога нет. И великий Бог склонил его колени, этого гордого человека, возле той кафедры, на которой, выходя, он уводил людей в ад. Я помню этот день, когда они пришли вместе с мамой, они радовались, плакали, казалось, помолодели, и все время повторяли какое-то для меня абсолютно незнакомое слово. Мы покаялись. Я улыбался, смотрел на них и абсолютно не понял то, что они сделали. Ведь чтобы понять, нужно было самому это сделать. Я их осудил за то, что у нас перестала появляться в холодильнике красная и черная икра. И остальные блага земные постепенно стали уходить из нашего дома по той причине, что люди узнавали, что теперь мой отец стал штундой. Так Бог сделал, что мы переехали в Винницу, в Винницкую область. Нас перевез туда друг отца, друг семьи, бывший председатель горисполкома. Мы дружили многие годы. Он перевез нас в Винницкую область, пообещав нам золотые горы, но только узнал, что отец стал христианином, сделал все возможное и даже невозможное, чтобы никто даже не здоровался с нами и не подавал руки. В это время нам жилось очень тяжело. 2 года нам пришлось жить и спать на земле. Температура внутри помещения, которое мы приобрели за последние деньги, не поднималась выше 9 градусов зимой. Мы спали полностью одетые, даже в шапках, закутавшись шарфами. 1,5 года нам пришлось жить вместе со свиньями. В это время, я думаю, отец и мать, да и не думаю, я знаю, сильно молились и часто плакали. Мы жили в одном доме. Я, мой отец и мама, старшая сестра с мужем и с 2 детьми, меньшему из которых тогда в то время было 2 годика. И в одной из комнат с нами вместе жили свиньи. Чуть позже я женился на жительнице этого селения, на молодой красивой девушке. Мои родители обрадовались, подумали, будут сваты, хоть с кем-то можно будет поговорить в этом селении. Но родители моей жены выгнали ее из дому до свадьбы за 2 месяца, посчитав, что она выходит замуж за штунду, которым я еще не был. Мы поженились, на свадьбе ее родителей не было. И когда у нас даже было уже 2 детей, 2 дочери, в течение 4 лет ее родители не общались с нами и даже никогда не произносили даже во сне имена своих внучек. Отец в течение 2 лет искал церковь, которой рядом с нами не было, ну, кроме православной. Был только Бог, Библия, их молитвы и наша с сестрой беспорядочная жизнь, о которой, конечно же, они переживали. Однажды моя сестра заболела, попала в больницу, в Винницу, тяжело заболев. Она лежала в палате с одной христианкой, которая пригласила ее в воскресный день отведать дом молитвы. Она согласилась. И когда она побывала на собрании в доме молитвы, она позвонила моему отцу и сказала: «Папа, я наконец-то нашла ту церковь, которую мы так долго искали». Отец не поверил, сел на автомобиль, приехал, побывал в церкви на вечернем богослужении. Ему понравилось. Он подошел к пастырям, попросил, чтобы по возможности они приехали к нам домой, в село, где мы жили. И они приехали. Они приехали, и он задавал массу вопросов, которые накопились у него за это время. Они отвечали. Он задавал вопрос, и часто, отвечая, он говорил: «И я так думаю». Задавал следующий вопрос, они читали, он говорит: «И я так понимаю». Он задавал следующий вопрос, казалось бы, сложный для него, они отвечали в простоте: «Так ясно, так хорошо». И он говорил: «И я так думаю». А затем задал им вопрос и спросил: «А кто вы?» Они ответили: «Мы евангельские христиане, баптисты». Отец сказал: «Вот одних евангельских уже знаю, а вот что такое баптисты?» Они ответили ему, что это те люди, которые во взрослом возрасте принимают крещение сознательно, так как это делал Христос, чтобы исполнить всякую правду. Он послушал, задумался и потом произнес: «Так вот, кто я, оказывается, такой. Оказывается, я баптист». Так мой отец узнал, что он баптист. И чуть позже они вместе с мамой стали членами церкви, центральной церкви города Винницы. И с тех пор стали к нам приезжать служители из этой церкви, из этого молитвенного дома. И у нас проводились еще не собрания, но такие общения. Мы читали Библию, пели, размышляли, молились. Однажды к нам приехал один благословенный брат, спел несколько песен прекрасным басом, прочел Библию, так по-отечески побеседовал с нами, а затем задал всего лишь один вопрос. Глядя в мои глаза, он спросил: «Скажи, Вадим, а что тебя держит, чтобы не обратиться к Богу? Что тебя держит?» Я благодарен Богу, что в этот момент я задумался. Я начал думать, И думал, что я начну сейчас перечислять столько хорошего, что меня держит от Бога. Но проходило время, я не мог ничего перечислить. Прошло еще немного времени, я в страхе понял, что никогда в жизни я не смогу ничего назвать хорошее, что меня держит от Бога, по той простой причине, что все хорошее – это Бог. И 21 июня 1997 года в доме моего отца, если это тогда можно было назвать домом, я упал на колени перед великим Богом. Рядом со мной стала на колени в тот же самый день моя жена. Рядом с женой на колени стала моя родная сестра. А рядом с моей родной сестрой на колени стала ее старшая дочь. А рядом с старшей дочерью на колени стала тетя моей жены. И рядом с тетей моей жены на колени стала свекровь моей родной сестры. И наша домашняя церковь за один день утроилась. Я знаю, что на небесах был великий праздник, великий банкет. Ангелы пели. Я знаю. Я не видел, знаю. Но я видел и знаю, что происходило у меня дома. Я помню, как плакал папа. Я помню, как плакала мама. Я помню, как плакал я. Да мы все плакали. И я запомнил, что в тот день, когда я обнимал своего отца, я впервые за многие-многие годы обнимал его как отца. Потому что до этого дня, до этих 33 лет, я не мог ему простить, что когда-то много-много лет назад он меня, 8-летнего мальчика, оторвал от своего собственного сердца и отдал за тысячи-тысячи километров в Москву. 4 года я плакал каждый день. Если было ближе, я бы убежал, да не знал куда. Потом ожесточился, потом успокоился, а потом вообще перестал приезжать домой. И в этот день я впервые за многие годы обнимал его как отца. И Христос, который жил уже во мне, дал силы простить его. У меня бы не хватило. Через 2 недели мы принимали крещение в моей родной уже теперь церкви, центральной церкви города Винниц. Так позволили братья. Они хорошо знали нашу семью. Мы принимали крещение вместе с женой 6 июля 1997 года. В этот день принимали крещение в моей родной церкви 241 человек. 21 семейная пара. Когда мы принимали крещение вместе с женой, моя жена была на 8-м месяце. И мы ждали рождения первой нашей дочери. Мы молились, чтобы наша дочь родилась 29 августа. Нам очень хотелось, чтобы она родилась именно 29 августа. Мы молились об этом. Врачи сказали, что этого не будет. Но мы не у врачей просили, а у Бога. А Бог сказал «да». И наша первая дочь Алинка родилась 29 августа на мой день рождения. Такой подарок сделал Бог. Через 2 года у нас родилась вторая дочь Юлечка. И она родилась тоже на мой день рождения. 3 года назад у нас родилась третья дочь Софийка. Мы знали, что она не родится на мой день рождения, но, затаив дыхание, ждали и думали, ну на чье же? Она родилась на дедушке на день рождения, 22 мая. И мы подумали, ну видно, дедушка очень сильно молился. 21 ноября, 8 месяцев назад, чуть больше, у нас родился сын. Когда я уезжал, он передавал вам братский привет. Мы думали, как его назвать. У нас было 2 варианта. Даниил или Тимофей. И то имя нам нравилось. Ну, мои девчата решили, что будет все-таки Даниил. Я не сопротивлялся, прекрасно осознавая, что значит следующий будет Тимофей. А мой друг, который живет здесь, в Америке, Сакраменто, пастор одной церкви, сказал, Вадим, ты правильно начал. Ты начал с Ветхого Завета. Сегодня вся моя семья с Господом. Сегодня мой отец пастор церкви. А мама продолжает быть учителем только в воскресной школе. Помогая моему отцу. Сегодня моя сестра занимается женским служением, а ее мужа, я думаю, в этом году рукоположит тоже на пастора церкви. Бог помог получить мне еще 3 высших образования, и сегодня их 4. Бог помог нам организовать одну из первых на Украине христианских музыкальных школ, где учатся наши дети. И мои тоже. Бог помог организовать хоровую школу, регинские курсы, музыкальный факультет в колледже. И помогает сегодня преподавать в одной из семинарий на Украине. Но все-таки самое главное, что для меня есть сегодня, это благовестие моему народу, там, где поселил меня Господь. Сегодня страна Украина – одна из самых благословенных стран, где можно свободно проповедовать Евангелие. Но я хотел бы попросить вас, чтобы вы молились, может быть, о бывшей вашей стране, Украине, в которой, может быть, кто-то из вас жил. Молитесь о ней, потому что христианская страна сегодня, я просто вам приведу статистику, на первом месте по наркомании в Европе 1 000 000 наркоманов. Это официальная статистика. На первом месте Украина сегодня по алкоголизму в Европе. 1 000 000 алкоголиков. Это официальная статистика. И на первом месте по СПИДу в Европе. 1 000 000 СПИД-носящих. И на третьем месте в мире по разводам. 96 разводов из 100 браков. Причем 67 из них разрушаются на первом году жизни. Молитесь об Украине. Я думаю, что это и наша проблема. И наше недоработанное что-то. Один наркоман на Украине в течение года заражает этой страшной болезнью 12 человек. 12. Я сам себе задаю вопрос. Вадим, скажи перед Богом, а сколько ты за год привел ко Христу? А сколько каждый из нас за год привел ко Христу людей? Этот вопрос очень важный вопрос. Дай Бог, чтобы люди, видя нас, не видели нас, а видели Христа. Потому что словами мы проповедуем Евангелие, а жизнью своей мы его утверждаем. Молитесь о Украине, о России, о Белоруссии, о всех бывших странах СНГ. Молитесь о том служении, которое верил в мои немощные руки Христос, чтобы Он дал силы пронести это служение к Его святым ногам. Я не знаю вас и не вижу так, как Бог. Бог сердцеведец. Я не читаю мысли человека. Да и незачем. Бог все видит. Но я хотел бы обратиться и спросить, может быть, здесь есть хоть одна душа, которая по какой-то причине еще не попросила прощения у Бога, не изменилась. Извинитесь перед Богом. Может, за проступок. Может, за прожитый день. А может и быть и за всю свою жизнь. Я знаю, как трудно попросить прощения у отца. Знаю. Знаю, как трудно попросить прощения у мамы. Знаю. Даже у собственных детей очень сложно попросить прощения. И я знаю, как трудно попросить прощения у Бога. Знаю. Но это единственный и единственная возможность попасть в небеса. И если есть душа, которая не извинилась перед Богом, у вас сегодня прекрасная возможность. Если нет, слава Богу. Я очень рад. Я хотел бы спеть песню также о своей жизни, которая называется очень просто, но называется «Прости».
пожрал огнем душу мою. Смерть, стоял пред нею я в строю. Ты открыл мне мир своей любви, для новой жизни оживил и кровью все грехи омыл, грехи омыл. Прости за то, что ты меня искал. Прости, что я не слышал и страдал. Прости за песни и за стихи, что были спеты во грехах. Прости. Свет. Увидел свет я пред собой. Мир, какой прекрасный мир с тобой. Ты дал радость жизни на земле. Теперь Христос живет во мне. И в каждом дне иду к тебе, мой Бог, к тебе. Прости за то, что ты меня искал. Прости, что я не слышал и страдал. Прости за песни и за стихи, что были спеты во грехах. Прости. Грех теперь не властен надо мной. Смерть мне не страшна, ведь я с тобой. Ты разрушил узы смерти зла, воскрес, вознесся в небеса, взял все грехи и спас меня, ты спас меня. Прости за то, что ты меня искал. Прости, что я не слышал и страдал. Прости за песни и за стихи, что были спеты во грехах. Прости.
Иисус, ты моя защита, Иисус, ты мой житель. твоя победа, ты мой царь, ты мой Бог навек. Ну а если бывает в жизни нелегко по пути идти, тогда я говорю в молитве: Иисус, ты меня защити. Иисус, ты моя защита, Иисус, ты мой щит и меч. Иисус, ты моя победа, ты мой царь, ты мой Бог навек. С Иисусом пойду я смело, знаю, Он меня поведет. По дороге святой отчизны, сердце светлое, мир красот. Иисус, ты моя защита, Иисус, ты мой щит и меч. Иисус, ты моя победа, ты мой царь, ты мой Бог навек. Иисус, ты моя защита, Иисус, ты мой щит и меч. Иисус, ты моя победа, ты мой царь, ты мой Бог навек. Ты мой царь, ты мой Бог навек.
Дорогие братья и сестры, я приветствую вас словами Господа. Мир вам в этот вечерний час. Сегодня я хочу поговорить о теме, которая касается всех людей, живущих на свете. Вот сейчас Вадим говорил, и ту тему, которую я коснусь чуть попозже, она касалась его все время. Я знаю, что уверен даже, что каждый человек, живущий на земле, ожидает какой-то помощи. Верующие же люди, они всегда ожидают помощи от Бога. Они все время молятся об этом, когда нас спрашивают, есть ли у вас просьбы, поднимают руки, заявленные просьбы и так далее и тому подобное. И это естественно, что каждый человек нуждается в помощи. Я вот помню, когда-то в моей жизни был очень трудный момент. Я как раз находился на проповеди, и пастор говорит: «Откройте Псалом 88, стих 20». А потом сразу же говорит: «Нет, подождите, не то». Но я уже на это время уже прочел этот стих, и я понял, что это касается именно меня. Откройте, пожалуйста, Псалом 88, стих 20. Что там говорится? Некогда говорил ты в видении святому твоему и сказал: я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Понимаете, как говорит Господь? Он: я оказал помощь мужественному. А вы когда-нибудь задумывались о том, а что предшествует мужеству? Ну, наверное, чего-то боимся. То есть мы что-то должны преодолеть, чтобы быть мужественными. Но также в связи с этим 88-й Псалом, стих 20, говорит: я оказал помощь мужественную, но в то же время Господь много раз говорит и предупреждает, Он повелевает быть мужественными. Откройте книгу Иисуса Навина с первой главы, Господь там говорит сразу же с первой главе 6 стиха, Он говорит так: будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему предашь во владение землю, которую я клялся отцам их и дам им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который я завещал тебе, Моисей. И дальше он говорит, что да не отходит эта книга и так далее. Но он говорит: будь мужественный. И это в Старом Завете, а потом в Новом Завете, послание к филиппийцам, он говорит, в 6 главе 7 стих, он говорит, опять повелевает Господь, будь мужественным. Но в то же время он говорит, я оказал помощь мужественному. И вот давайте порассуждаем об этом. Что первое приходит на ум, когда мы говорим о мужестве? Ну, наверное, приходит первое на ум сильный. А уверены, что сильный и мужественный одно и то же? Ну, можно сказать, что сильный, твердое в уповании. То есть, когда мы говорим о мужестве и мужественном, мы говорим о каких-то позитивных вещах. То есть, человек оптимист. А можно ли сказать, что человек мужественный, совершенно бесстрашный человек? Нет. А почему? Да потому что бесстрашных совершенно людей нет. И поэтому нельзя сказать, что есть, что бесстрашные и мужественные одно и то же. И вот когда я размышлял об этом, я пришел к такому заключению, что прежде чем мужественным, нужно будет побороть страх. И есть три вида страха. Я хочу поговорить сейчас о страхе и о мужестве. Конечно, полностью полагаясь на Священное Писание, на Слово Его, на Господа, которое Он нам оставил. Итак, мы поговорим о страхе. Есть три вида страха. Вот первый страх, чисто человеческий страх. Ну, например, из физических явлений. Вот вы едете по улице, красный свет светофора, вам надо поехать прямо или поехать налево поворот сделать. А почему вы не едете? Страшно? Или закон? Ну, наверное, страшно, даже если закон, если ты едете по ночи, никого нету, все равно вы не проедете через красный, потому что вы знаете, какие последствия будут. Вы стоите, например, на балконе, ну, предположим, 9 этажа, высокое здание, открытый балкон. Вы не идете вперед. Почему? Страшно. Вы знаете последствия, что будет, если вы пойдете через балкон. Вы идете к кому-то в гости, или там, я не знаю, подходите к калитке, на калитке табличка «Злая собака». Вы не идете. Почему? Потому что страшно. Но человечески многое из человеческого страха, оно просто делается инстинктивно. И совершенно бесстрашных людей нету. Потому что если бы мы были совершенно бесстрашными, потому мы стали бы социально опасными людьми. Ну, нас можно было бы, будем говорить мягко, в психушку. Потому что мы можем много бед наделать. И это нормально, когда человек боится чего-то. Это инстинкт самосохранения. И этот страх помогает быть в какой-то мере нам, быть нам мудрыми. Другой вид страха, это второй вид страха, это страх Божий. Конечно же, страх Божий – это совершенно другое, то есть то, что относится уже к духу человека. Это уже не какие-то физические явления, а он относится к духу. И вот как записано в притчах Соломоновых, в начале сразу же говорится, страх Господень – это что? Это начало мудрости. И если физические явления – когда мы говорим о человеческом страхе, который говорит преодолевать какие-то физические явления, то есть мы не идем с 9 этажа, там, не идем на красный свет и так далее и тому подобное. Потому что ты боишься, допустим, если с 9 этажа ты пошел вперед, ты какое-то физическое явление то есть преодолеть должен. Ты упадешь, ты будешь лететь с ускорением, ты ударишься об землю, и согласно третьему закону Ньютона по физике, как ты ударишься об землю, земля также тебя ударит. То есть это какое-то физическое явление ты преодолеваешь. То есть и в этом заключается какая-то своеобразная мудрость. То есть она приобреталась, конечно, годами. Мы прекрасно помним, как мы когда-то взяли за горячий утюг, больше не возьмемся. Когда-то мы упали с дерева, было нам больно. И из этой, эта человеческая мудрость приобреталась годами. То есть, но многое, конечно, делалось инстинктивно. А страх Божий, когда ты знаешь закон Божий и последствия, которые тебя ожидают, и это есть страх Божий, когда ты боишься нарушать законы. И этот страх тебя не угнетает, и ты не чувствуешь себя несчастным. Вот представьте себе этого человека, ну, видели таких человек, ну, я этого боюсь, вот я не боюсь на красный свет, вот я боюсь туда, я сделаю то. Ой, какой я несчастный. Видели таких людей? Конечно, видели. То есть, страх, который угнетает, а есть, который не угнетает. И он не делает нас совсем несчастливыми, а напротив, он нас делает мудрыми. Это есть страх Божий. Он делает нас мудрыми, не несчастными и несчастливыми, а мудрыми. И не нарушая законов Божьих, мы имеем старт мудрости. Я хочу сказать аллилуйя, аминь, слава Богу. Третий вид страха – это такой интересный страх, бесовский страх. В Священном Писании написано, вы прекрасно знаете это все, бесы веруют и трепещут, и они боятся до такой степени, что их колотят. Я помню, когда-то брат Бугриев рассказывал такую историю. Я никогда не видел этого и не знаю. И впервые от него слышал, что когда изгоняют бесов из людей, и когда произносят слово «во имя Иисуса Христа», человека начинает колотить, его просто трусит, как в лихорадке. То есть бесы боятся, трепещут, но ничего не могут сделать. Не могут покаяться, не могут изменить в своей жизни что-нибудь. И этот страх, угнетающий, давящий, контролирующий и делающий людей несчастными. Ну, я не знаю, вы встречали, но я встречал таких людей, вот, которые становятся на колени и молятся. И не могут дождаться, пока скажут слово «Аминь», чтобы подняться быстрее. Им все кажется, что вот кто-то их сейчас сзади, кто-то ущипнет, кто-то за пятки, кто-то схватит. Есть и люди, которые, когда читают Священное Писание, при слове «бес» их аж трепещет. Я встречал таких людей, может быть, только я. Но некоторые боятся спать в темноте. Но все это угнетающее. И во всех случаях нужно иметь мужество, то есть перебороть этот страх. И все время мы боремся с страхом. И я хотел сказать о мужестве сейчас. Мужество есть способность побеждать страх, и мы говорим о тех людях, они совершенно бесстрашные. И священное, вот, ну, в Священном Писании, ну, вы слышали о войне, в Священном Писании много раз приводятся примеры о войне. Вот. На войне очень страшно. Я хочу привести один пример из книги Судей, когда в 7 главе с 9 стиха там говорится, когда Господь говорит ему: «Пойди, встань и послушай, что они там говорят. Но если ты боишься, то возьми с собой слугу». И он что взял? Он взял с собой слугу, Фура. Это говорит о том, что он боялся. Но он преодолел этот страх, и он пошел. То есть, и когда он услышал, что там происходит, он все-таки переворол этот страх. То есть мужественность – это способность преодолевать страх. И никто никогда меня не убедит в том, что есть такие смелые по природе, и никогда не бывает страха в них. Бывают страхи еще какие? Бывают страхи. Я не знаю, может быть, кто-то из вас не испытывал. Пусть Господь благословит и не испытывает. Но помните то, что когда вам страшно, и вы иногда боитесь сказать, потому что будете думать: «О, будут смеяться надо мной». Я бы не смеялся, честно скажу. Я бы не смеялся, я знаю, что это такое. Но я хочу привести из Священного Писания тоже пример. Когда Иов говорил, он говорил, ты пугаешь меня в ночных видениях. А что в это время делает Бог? Он, Бог говорит сатане. Вот видишь его, Иов? Один из всех, раб мой. Вот это мужик. Он не боится ничего. Он преодолевает страх. И это не мешало Господу хвалиться Иовом. И очень важно, чтобы вы были мужественны, я имею в виду каждый в отдельности, кто умеет преодолеть свой страх. Мужественный – это тот, кто умеет пройти сквозь страх, умеет сломать свой страх и встал пойти вперед. Я прекрасно понимаю, что у каждого есть страх. Допустим, неизвестность впереди, уволили с работы, не получение какой-то работы, там, принят какое-то важное ответственное решение, ты чувствуешь страх. Бывает такое чувство? Конечно, бывает. Ты чувствуешь страх перед неизвестностью, ты идешь к врачу, будет диагноз новый, что-то такое. Дети подрастают, начинают жить самостоятельно, ты им через каждые 5 минут звонишь, где ты находишься, мы их нервируем, ты боишься. Почему? Потому что страх. Какая-то беда этот страх. Вы не видели тех людей, которые страшно было, и они, можно будем говорить, даже наделывали штаны, извините за такое выражение. И какая-то беда этот страх. Но Господь говорит, я оказал помощь мужественному. Скажите, кому? Мужественному. То есть Он повелевает нам быть мужественными. И нужно поверить в то, что Бог никогда... Нам хочется спрятаться куда-то, уйти, когда нам страшно, спрятаться куда-то в кусты, куда-то забежать, чтобы кто нас не видел. Но Бог-то видит все. И надо хорошо поверить в то, что Бог никогда не пойдет с тобой в кусты поменять твои памперсы и сопли тебе вытирать. Но когда ты преодолеешь свой страх и сделаешь свой первый шаг, а сидишь себе в кустах? Ну и сиди. А когда ты встанешь и пойдешь на прорыв и сделаешь свой первый шаг, Бог будет с тобою. Много примеров мужества в Священном Писании. И я вот хочу прочесть один из отрывков, он мне очень нравится. Это Евангелие Марка 4, глава 4, стих 37. Вы его прекрасно знаете. «И поднялась великая буря, и волны били в лодку так, что они поднимались над водой, а он спал». Вы как думаете, вот кто был в открытом пространстве в воде, когда от берега далеко, как вы думаете, страшно? И им же было страшно. Но и в тот момент, конечно же, это хорошо, что Господь был с ними. И они обратились к Господу. Они перебороли страх и обратились к Господу. Но поверьте, Господь всегда с нами. И когда вы стараетесь перебороть страх, еще такой пример из жизни Павла, когда его избили и думали, что он мертвый, выволокли за стан города. Но он нашел в себе мужество встать и опять проповедовать. Ему не было страшно? Конечно же, было страшно. И Бог всегда с вами. И поэтому я хочу сказать, нужно принимать решения, какими они страшными не были бы. И когда ты будешь побеждать страх, вы знаете хорошо, что Господь оказал помощь мужественному. И он говорит, что мужественный – это тот, кто побеждает страх. Что сильный и мужественный – это совершенно не одно и то же. И вот хочу спросить, а больной такой человек, он может быть мужественным? Конечно, может. А маленький ребеночек такой, еще не выросший, может быть мужественным? Может. А здоровый, сильный человек – ой, накачанный. Может быть трусом. Может быть трусом, но может быть и мужественным. А вот пастор может быть мужественным? Может быть мужественным, может и не мужественным. Почему? Потому что я однажды слышал такую историю. Говорит, ну это пастор говорил еще в России, говорит, хотел что-то сказать, вышел за кафедру и увидел, посмотрел в зал и увидел, ну надо же было как раз этому брату прийти сегодня, когда я это хотел сказать. И что случилось? Страх сковал его, речь, и он не мог ничего сказать. Страх нас сковывает всегда, но надо всегда преодолевать все это. И я хочу сказать, вот люди, мы говорим всегда, что радоваться и тому подобное, значит, ликовать перед Господом. Но люди боятся, иногда боятся ликовать перед Господом, радоваться. Откровенно, ну, можно сказать, чуть ли не плясать. Ведь христианин, это же не тот человек угрюмый, ходит, вот, да. Пред Богом веселиться надо, радоваться. И когда у тебя радость на душе, ну опять же, мы видели таких, он стоит и хочет, вот и у него радость, распирает его, вот он хочет, но он стоит. И что, а что его сковывает? А то, что сидит сзади брат, и он знает, как все правильно делать. А то, что в Новом Завете написано «ликовать», и то, что мы поем песню «Ликуйте и славьте Христа», и много раз в Священном Писании пишется «ликуйте», как на это? Я хочу сказать из русского словаря Ожогова, что значит ликовать? Ликовать – это торжествовать, радоваться, кричать, плакать, водить хороводы. И это старое русское слово «ликовать» взялось из старославянских, можно сказать, обрядов, когда люди выходили на какую-то поляну, разжигали костры и водили хороводы. И эти хороводы назывались лики. Ну, моя мать мне рассказывала, кто из вас постарше тут знает это, что не было там площадок и тому подобное. И эти хороводы назывались лики. И в греческом понятии слово «ликовать» то же самое. Говорится «радоваться», «веселиться», «плясать», «быть довольным». Из еврейского перевода тоже говорится «кричать от радости», «восклицать», «провозглашать что-то». И хочется, но не можем. Почему? А вот есть тот, кто знает, как надо делать. Наверное, мне что-то будет после собрания, такое наговорил. Не, я вас не учу молиться, то есть я не учу вас танцевать. Вы это прекрасно знаете. И плясать, и делать так, как это в миру делается, танцует, обнял девушку, что-то бедное не может вдохнуть. Это не ликование, это не поэтому... Ликовать – это совершенно другое. Радоваться, восклицать перед Господом. И вы знаете, что в Библии много слов о мужестве. И есть три вещи. То есть мы говорили о страхе, а теперь поговорим о мужестве. И есть три вещи в Библии, которые помогут нам преодолеть страх. Первое, я хочу, чтобы вы открыли книгу притчи, глава 28, стих 1. Здесь говорится так. Нечестивый бежит, когда никто за ним не гонится, а праведник смел, как лев. Я когда разговаривал с харизматами, они очень хорошо знают это Писание. То есть нечестивый бежит, когда никто за ним не гонится, а праведник смел, как лев. Итак, праведник смел, как лев. Праведность. А кто такой праведник? Праведник, он будет смелым, и тот, кто умеет побеждать страх. Ну, немного шире рассмотрим, кто такой праведник. Ну, праведный, во-первых, кто знает истину, кто исполняет ее. Ну, то есть поступает правильно. Праведность – это как исполнение законов с точки зрения Слова Божия. Если ты исполняешь закон, ты правильный. Ты делаешь правильно, значит, ты праведник. Ну, то есть, допустим, возьмем житейский пример. Если ты едешь на машине, ничего не нарушаешь, едешь себе смело, смотришь все. Только ты начал нарушать, там, знак проехал, там, увеличил скорость, так начинаешь оглядываться по сторонам. Как бы ни появилась полицейская машина, чтобы тебя не остановили. Даже ставим антирадар. Но вернемся к праведности. Это исполнение закона. И когда ты исполняешь закон, тогда ты смел. Тогда ты смело ходишь, ездишь, допустим, на машине. И во всех ситуациях, когда ты поступаешь правильно, ты смел. И если быть праведным, праведным в законах Божьих, в законах житейских, и если это тебе удастся, но я уверен, что это не удастся, быть абсолютно праведным, то надо постараться найтись в Боге и с помощью Иисуса Христа, который пролил за нас кровь, который умер на кресте, приблизиться к праведности. И когда у нас будет упование, и мы будем находиться в Нем, и когда у нас есть правильное взаимоотношение с Ним, то есть с Богом, я имею в виду, подчеркиваю, правильное взаимоотношение с Богом, то у тебя будет смелость смотреть на трудности и на все впереди. Но хочу сказать, это только одно из трех, что поможет быть тебе мужественным. Второе, я хочу на втором отделе мужества сказать. Мы имеем массу примеров и массу из истории, и как поступали с праведниками. Различными способами над ними издевались, их пилили, перепиливали пилами. И вот представьте себе такую ситуацию. Ты праведник, тебя положили на колоду, ты знаешь, что ты все правильно делаешь, и все правильно. Но тебя положили на колоду, начинают распиливать. И вот ты правильно, ты все... Но когда уже чувствуешь, что пила дотрагивается до одежды и до тела, ой-ой-ой, страшно. И вот в этих людей, которые были только праведными, не всегда они могли преодолеть. И вот в этот момент, что же помогло, когда, казалось бы, нет никаких сил, что что-то сверхсил? Конечно, мы хорошо знаем, что Господь говорит, я не дам вам испытания тех, которые вы не сможете выдержать. Но иногда нам кажется, что это сверхсил, мы не можем выдержать. Что же помогает в этот момент выдержать? Об этом говорит Священное Писание. Вы правильно поняли. Вера. Глубокая вера только может помочь преодолеть, казалось бы, непредвиденные и, казалось бы, для души невозможные обстоятельства. Поэтому в Священном Писании есть масса примеров, которые говорит, как праведные и имеющие веру люди преодолевали, казалось бы, то, что сверхсил. И если в этот момент, когда что-то сверхсил, нет веры, трудно, что можно преодолеть это. Вы помните, в книге Даниила записано, когда Даниила бросили в львиный ров. Ну, представьте себе, львы – это животные. Может быть, они в тот момент, когда тебя бросили, они были сытыми. Но через некоторое время они будут голодными, они растерзают в один момент. Ему было страшно. Но что ему помогло? Глубокая вера. Господь мне поможет. И ни львы ничего не сделают со мной. Там же в книге Даниила в 3 главе записано о 3 молодых людях, которых хотели сжечь. Толпа, царь, начальник. Поклонись. Нет, мы не поклонимся. И почему? Потому что у них была вера. Но и некуда было ни спрятаться в толпе, никуда не уйти. И это давление, и это кричащая толпа. Не можем. Если вы не поклонитесь, вы будете брошены в печь. Но они что говорят? Что Бог может спасти их. И я хочу обратить внимание на особенно на дальше. Там записано в 3 главе с 16 по 17. Но я хочу обратить внимание на 17 и 18 стих. Там говорится так. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи раскаленной, и от руки твоей, царь, избавит. Если же, 18 стих, если же не будет того, да будет тебе известно, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Обратите внимание особенно, что как тут написано. Если не будет того, то есть они допускали разные варианты, они бы готовы были на то и на другое. И все-таки что помогло им преодолеть страх перед печью, перед разъяренной толпой? Вера, глубокая вера. Поэтому многие праведники никогда не устояли бы перед своей праведной, если бы у них не было глубокой веры. Необходимая, непоколебимая вера, и тогда ты победишь свой страх. Знаете, я думаю, встречали такие люди, которые боятся ночью спать, в темноте чувствуют, удручаясь и сатанистка, и не могут победить этот страх. Обстоятельства разные. Потому что либо они грешат, не имея праведности и не имея веры, или просто не читают Библию, то есть не имеют реального общения с Богом. И их вера равна нулю, ничему. Ты или верующий, или так называемый верующий, или грешник, которому необходимо рождение свыше и обновление. И поверьте, если у вас не будет вера, если у вас будет вера и праведность, вы станете намного сильнее в преодолении своих страхов. Но это еще не все. Есть еще третье, что поможет нам в преодолении страха. Но перед тем, как я подойду к третьему, так сказать, объекту вот этому, я хочу рассказать историю, которая, ну, может быть, вы ее слышали. Во всяком случае, я ее слышал несколько раз, когда были в России. Это история одной маленькой девочки, которая... Ну, вы знаете, вот ходили в школу, ходят в школу, на переменах там собираются, разговаривают о чем-то. Девочки группками там рассказывают, друг другу что-то рассказывают, смеются. Ну, и обязательно хвастаются. Вот у меня мама такая, вот у меня мама такая, у меня папа такой. Говорили, хвастаются. Одна девочка все время стояла в стороне. Никогда она не подходила. Ее спрашивают... Когда спрашивали, а что ж ты не говоришь о своей маме, там, или не рассказываешь, она никогда ничего не говорила. И вот однажды, когда уже дошло это до критического состояния, она пришла домой, а мать у нее была с таким красно-бурдовым лицом, руками обожженными. Она сказала, я не хочу тебя больше, я не хочу, чтобы ты была моей мамой. Что случилось? Почему все могут вот хвалиться своими мамой, а я не могу даже сказать, что ты такая? Почему так? Мама говорит, ты, во-первых, успокойся, я тебе расскажу все. А произошло это так. Они жили, ну, в России. Мать побежала в магазин, дочь оставила дома. И в тот момент, когда она была в магазине, ей сказали, у тебя дом горит. Она, конечно, не раздумывая, она побежала быстро. Но когда она подбежала к дому, дом уже разгорался. Страшная картина. Горит дом, плачущий ребенок, толпа вокруг, и все. Она растолкала эту толпу, бросилась в огонь. Уже огонь из окон, и все. Она бросилась в огонь, выхватила этого ребенка плачущего. Но в это время упали бревна, упали на нее. Чудом она осталась жива. 70% тела обгорело. Ребенок остался жив. Когда она закончила это, дочь посмотрела, обняла ее, закричала: «Мамочка, родная, милая, ты самая у меня красивая, самая лучшая и на свете. Я никогда не буду больше стесняться этого». Вот по этому вопросу я хочу спросить вас всех. А вот среди толпы, стоящие возле дома, горящего и слышащие плач ребенка, были верующие? Были праведные? Были верующие? Несомненно, были. А почему они не бросились? И только одна мать бросилась в горящий дом. Что ей помогло? Вы правильно поняли. Любовь. Любовь, безграничная любовь. И об этом Священное Писание нам много говорит об этом. Любовь все побеждает. И никогда не надо забывать о том, что записано в Священном Писании, Иоанна 3:16. «Ибо Господь так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного». И пусть Господь благословит нас пылать той же любовью, которой Он пылает к нам. И чтобы мы всегда пылали Господу, тогда Он всегда нам поможет, всегда придет на помощь. В первом послании Иоанна записано, если можно открыть. Первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. По этому поводу записано так: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». И послушайте сейчас, если вы хотите быть мужественными, способными преодолевать страх в своей жизни, ты никогда не будешь совершенен, если у тебя, кроме праведности, веры, не будет любви. И всегда надо помнить о том, что Господь сказал, во-первых, Он повелевает нам быть мужественными, и Он говорит: «Я оказал помощь мужественному». И моя молитва сейчас Господу, чтобы от всего сердца пожелать всем вам постоянно пребывать в молитве и быть праведными, верными и любвеобильными. И я знаю точно, что в нашей жизни будут обстоятельства, которые, казалось бы, мы не сможем преодолеть. Но никогда не надо забывать о том, что я с Господом. И Господь оказал помощь мужественному. И всегда надо помнить, что есть Тот, что поможет нам, если мы будем стремиться к праведности, вере и любви. Да благословит нас всех Господь в этом. Склонимся перед Ним в молитве.
Господь, дорогой Отец Небесный, в этот вечерний час, преклонив колено перед величием и славой Твоей, возношу Тебе благодарность за то, что мы можем преклонить колено перед Тобой, что мы можем Тебе все сказать, что мы можем уповать на Тебя в различных ситуациях своей жизни. Господи, помоги нам пребывать в праведности, в вере и любви, читать Твое священное Писание, и как записано в Евангелии от Иоанна, в 5 главе 39 стихе записано: «Исследуя Писание, вы получите жизнь вечную». Помоги нам исследовать Писание, нести Твой свет в мир. Благослови нас в этом, чтобы пребывали в праведности, вере и любви. Слава Тебе, благодарность, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.